Глава 14. Человек от Легула. Это типичная мужчина-женщина. Суккуб, что ли? Нет, не суккуб. Мужчина, который всю природную мужественность, квадратный подбородок, стальной взгляд и прочее превращает в позу, в мужское кокетство. Ну, как актеры, которые играют суперменов или всякие прочие роковые мальчики. То есть оно вроде как и мужчина, но на самом деле хуже, чем женщина. Разговоры златокрылых. Многоэтажные дома – это особый, горизонтально расположенный мир. В одно время, в единой точке пространства, отличающейся только уровнем над землей, происходят самые разные вещи. Сотни людей ходят, готовят еду, пылесосят, укладывают детей спать, смотрят телевизор, умываются, ссорятся с мужьями и женами, и все это над головами друг у друга. Новый дом на Соколе, построенный в стиле известных в Москве имперских многоэтажек, не был исключением. И там тоже на всех этажах кипела лихорадочная и разнообразная деятельность. И никто не подозревал, что на краю крыши, на узком ее выступе, свесив вниз ноги, сидит молодой человек и смотрит на город. На коленях у него лежал меч, подозрительно похожий на оживающий клинок Кваднона. Москва шевелилась огнями. В шевелении огней спутывались и распутывались яркие нити шоссе и проспектов. Мелкие улочки со слабыми затухающими огнями отрывались от сплетений, как нити от клубка. Внизу была ночь, но для Москвы это не имело особого значения. Москва не спит никогда, она лишь вздремывает иногда отдельными своими жителями. Порыв ветра привел в движение болтавшийся на перилах шнур, и тот больно задел молодого человека по плечу. «Ар, отстань!» – привычно рявкнул тот и вдруг осекся. Шнур хлестнул его снова. Юноша осторожно повернул голову. Вдруг он увидит знакомую приставучую голову с наростами, с огромным клювом, в венчике из перьев. Но это был лишь обрывок веревки. Рука неуловимо скользнула к ножнам, вырвала меч и нанесла два быстрых удара. Первый удар обрубил шнур, не тронув перил. Другой рассек уже падавшую веревку в воздухе. Техника потрясала, потому что оба удара Шилов нанес сидя, а один из них сильно изогнувшись в поясе. Возможно, потому что удары были нанесены стремительно, клинка рассмотреть не удалось. Виктор встал. Его ногу обнял мокрый газетный лист. Шилов наклонился, отлепил его и хотел бросить, как вдруг увидел фотографию. Красавец-актер позировал с семьей. Ухоженная жена с кукольными глазами, щекастая, похожая на отца дочка и щуплый нелепый малыш лет 4. У ребенка было выражение маленького человека, который, сгоряча вбежав в этот мир, родился по ошибке не в той семье. Лицо мальчика напомнило Виктору Шилову другое, притаившееся в недрах его памяти, то, которое он давно хотел забыть. Виктор долго, хмурясь, глядел на него. Потом медленно разорвал газетный лист на две части, так что линия разрыва прошла как раз через лоб мальчика. Когда он сделал это, ему стало спокойнее. Вот и сейчас, не думая больше о том, другом, беспокоящем его уснувшую совесть лице, Шилов вспоминал свой последний разговор с Легулом. Случилось все ночью, накануне того, как, убив птицу, он должен был вернуться в человеческий мир. Виктор лежал на голой холодной земле и спал, когда жесткая ладонь безжалостно заткнула ему рот. Мгновение спустя кто-то завернул его руки за спину и куда-то поволок, набросив на голову мешок. Шилов не успел выхватить ни меч, ни отравленную стрелку из мочки уха, ему не дали ни малейшего шанса. Виктор был изумлен. Ему казалось, ни одно живое или неживое существо не способно подобраться к нему незамеченным. Хотя у Легула, он слышал, имелось десяток редчайших бойцов, которых Горбун таил от всех и равных которым не было во всем Тартре. Даже для своей охраны он их не использовал, потому что это значило бы засветить бойцов. Шилова долго тащили куда-то, не причиняя ему вреда. Даже меч оставили в ножнах, что было удивительно. Хотя не исключено, что с прирученным к чужой руке артефактом просто предпочли не связываться. Внезапно тащившие Виктора остановились. Послышался скрипящий звук, взводили арбалеты. Шилов видел их и прежде, громоздкие, медлительные в зарядке, но беспощадные выстрели арбалета Нижнего Тартра. «Сейчас тебя отпустят. Не пытайся быть умным. Мешок с головы снимешь через 10 секунд. Если раньше, тебя застрелят. Потянешься к оружию – застрелят. Пойдешь за нами следом – то же самое. Ты все понял?» – шепотом спросил кто-то. Шилов кивнул, и его действительно отпустили. Выждав оговоренное время, Виктор сдернул с головы мешок, отбросил его и огляделся. Он находился где-то на задворках среднего Тартра. Перед ним на переносном стульчике, подперев кулачком маленькое серое лицо, сидел Лигул.
«Слушай и не перебивай. Сегодня в канцелярии ты узнал далеко не все. Лучше, когда одна тайна скрывается внутри другой. Тогда главной тайны никто не доискивается. Главная же тайна, что Кваднон придет и больше не уйдет», — прошептал Горбун, наклоняясь к Шилову.
Виктор почувствовал холод его дарха. Дарх жадно принюхивался, шевеля кончиком. Лигул отодвинулся и перекинул цепь с дархом за спину. Шилов молчал. Он не забыл, что ему велели молчать и слушать.
«Ты знаешь, что твой меч — бывший меч Кваднона. Никого другого он не признал бы. Не просто так твоя судьба была такой тяжелой. Кваднон пройдет сквозь огненные врата и сольется с тобой. Вы станете единым целым и возглавите мрак. Мне же довольно будет и канцелярии. Кваднон не переносит скрипа перьев. Я не воин и прекрасно это сознаю. Для мрака будет лучше, если мой небольшой ум и скромные деловые качества дополнит его, нет, вашу суровую мощь».
Шилов недоверчиво вскинул голову и всмотрелся в серое лицо Горбуна. По лицу бродили тени, мешавшие ему понять, лукавит ли Гул или нет.
«А теперь иди, человек. Когда мы в следующий раз встретимся, ты будешь моим властителем», — шепнул Лигул и, неожиданно низко поклонившись, скользнул куда-то.
Шилов, не ожидавший столь быстрого исчезновения владыки Тартра, метнулся за ним, но короткий арбалетный болт, разбрызгивая осколки, вонзился в пористый камень у его ног. Это было первое и последнее тартарианское предупреждение. Виктор остановился, а утром был уже в человеческом мире. Теперь же он сидел с закрытыми глазами, проигрывая в памяти слова Лигула. «Правда ли?» — сказал карлик. «Или ему было важно, чтобы юноша не сопротивлялся, когда дух Кваднона, выпущенный из заточения, будет входить в его тело? Ведь пока Эйда Сушилова, даже Кваднон не в силах будет вторгнуться в него без его воли». На крышу будки упала одиночная капля. Шилов подумал, что будет дождь. Он хотел дождя и любил воду, о которой в Тартре можно было только мечтать. Там даже купаться приходилось в песке, выбирая час, когда он был не слишком холодным и не обжигающе горячим. Но дождь так и не начался. Вместо этого справа от Виктора послышался хлопок. Он увидел материализовавшегося джина с эмблемой курьерской службы. У джина была вылезшая борода и покрытая пухом лысина, а сам он походил на крысу. По всем признакам, Тартар джин покидал не слишком часто, потому что даже на луну смотреть не мог и сразу принимался тереть веки.
«Глаза болят», — пожаловался он.
Потом посмотрел на Виктора и заговорчески добавил:
«Не только у меня, да?»
Виктор досадливо поморщился. Ему казалось, он уже освоился в верхнем мире, а джин мгновенно его раскусил. Видимо, его выдавала привычка щуриться. Свиток в руках у джина был обкручен полосками кожи лернейской гидры. Гидра меняла кожу раз в тысячелетие, что делало ее бесценной. Зато вздумай кто-то распечатать чужой пакет, его мгновенно охватило бы пламя. Для опытного курьера это было признаком чрезвычайной важности сообщения.
«Лично в руки! От начальника главной канцелярии! По всей Москве искал!»
Джин делал между словами изматывающие паузы, и все это время корыстно сверлил Шилова глазками. Виктор нетерпеливо протянул руку, но свитка ему не вручили.
«А поблагодарить? Только очень прошу, не алмазами! Мне бы парочку эйдисов!»
Джин был или очень глупый, или очень жадный. Часто, впрочем, эти качества вступают в острую и утомительную конкуренцию. Виктор сунул руку в шнурованную сумку и вложил в ладонь джина непроницаемо черный, до блеска отполированный шар. Крик смолк только 2 минуты спустя. Свойством тартарианской лавы нижних горизонтов залегания было затягивать любое потустороннее существо, которое его коснется. Шилов убрал шар в сумку. Потом подобрал с крыши пакет и бережно распечатал, смотав кожу гидры. Она еще могла пригодиться. Свиток оказался двойным. Верхний был написан «Для Виктора», а вложенный в него «Для начальника русского отдела мрака». Прочитав свой свиток, Шилов ухмыльнулся. «Ну, наконец-то! А то я уже не знал, чем себя занять», — сказал он и немедленно отправился разыскивать Зиги Пуфса. Спускаясь в скоростном лифте, Виктор думал, что весь день сегодня не ощущал жара, который охватывал его, раскаляя кожу, а потом так же быстро уходил, оставляя чувство озноба. Именно с этим жаром к нему приходили силы, оставлявшие Буслаева. В жар его перестало бросать сегодня днем. Это означало, что силы перестали поступать. Но Виктор и без того чувствовал, что получил их очень много. Значит, с силами они с Мефодием равны. А остальное сделают меч и время. Зиги Пуфс, как улитка в панцирь, вмурованный в свой тесный, без окон кабинетик, сидел в кресле. Перед Пуфсом дрожал суккуб Мыглик, ответственный за подбор новых кадров для современной эстрады. Это было рыхлое, болтливое существо в перстнях и с молодежным хвостиком, недавно поставленное взамен попавшего под маглодию света предшественника. Мыглик еще не освоился с новой работой, и его приходилось постоянно проверять. В руках глава русского отдела держал пачку фотографий, с которых улыбались привлекательные юноши и девушки. Все из арендателей последнего набора, заложившие Эйдеса минувшей весной. Пуфс посмотрел десятка-два карточек и без размаха швырнул их в лицо Мыглику.
«Ты кого мне принес? Отвечай!»
— визгливо закричал он.
«Как вы просили, новые кандидаты на раскрутку. Для всех слоев и разного культурного уровня», — затарахтел Мыглик. «Группа кореша — это для людей с простыми физиологическими потребностями. Поесть, выпить, оторваться. Группа «Мальчик мечты» — для девочек и дамочек. Группа «Сладкие крошки». Группа «Боеголовка» — для армии и флота. Группа «Три буквы» для подростков, нарушающих лексическое табу. Группа «Только мы» для одиноких людей с комплексами мелких обидок.
«Ну и где же твой мальчик мечты? Показывай!»
Голосом, не предвещающим ничего хорошего, потребовал Пуфс. Мыглик стал торопливо ползать по полу, собирая фотографии.
«Вот-с!»
Пуфс кисло уставился на четырех молодых людей, улыбавшихся ему с карточек.
«Эти, что ли? Где ты тут видишь мальчиков мечты?» Это чванливые, надутые болваны, любящие только себя. Кого они отравят? Кому сломают жизнь? Разве что явной дуре. А если дамочка чуть поумнее, ее же стошнит. В глазах у твоих манекенов должна быть именно эта ценность, страсть, чтобы без притворства. Человек, он притворство всегда чует и душой отворачивается. Выбрать новых.
Слушаюсь,
торопливо закивал Мыглик. Его обрадовало, что Пуф снова стал кричать. Значит, есть шанс остаться в живых.
А группа кореша? Какого лягула ты подобрал истощенных наркоманов? Тут нужны компанейские парни, с животиками, спокойные как удавы, немного циничные, в меру сентиментальные, любящие травить анекдоты. Человек должен узнавать свой типаж и стремиться к нему, как к внутреннему маяку.
Учтем-с?
Пуфс не выдержал и легнул Мыглика ногой.
Перестань кривляться. Если человек один падает в яму, вокруг все рушится, надежды не оправдываются, это ему страшно. Он будет метаться, звать на помощь, один раз взмолится от всей души, и свет успеет протянуть ему руку. Свету только этого и надо. Нет, мы должны дать дуралею почувствовать, что таких, как он, много. Тогда они обхватят друг друга ручками и будут падать со вкусом, убеждая себя, что ямы никакой нет, и все идет как надо.
Пуфс утомился кричать и уже спокойнее спросил.
«А для офисов у тебя что?» «Опять пусто?»
«Никак нет. Всех подобрал. Группа Excel».
Группу Excel Пуфс осматривал совсем уже мельком. Ему надоело.
«Смотри у меня. Головой ответишь. Чтобы все были такие, с умными глазками. Для офисной группы надо что-нибудь такое протестное. Мы-то, мол, с вами понимаем цену всему этому. Другие нет, а мы да. Крутись, кусайся и авось выплывешь». И чтобы бодрые лица, строгие костюмы и какой-нибудь нюансик, типа крошечные татуировки или сережки.
Не успел он договорить, как снаружи кто-то застенчиво поскребся в дверь. В кабинет к Пуфсу заглянул страж-канцелярист. Рыхленький и бойкий, с шустрым носиком и запаздывающей улыбкой. «К вам пришли. От Лигула», — сообщил он и с некоторым смущением уточнил. «Человек».
«Человек?» — не поверил Пуфс. «От Лигула».
«Так точно». Пуфс озадачился, это было уже интересно.
«Пошел прочь!» —
приказал он Мыглику. Тот выполнил приказ с огромным облегчением и испарился даже прежде, чем по комиссионерской привычке прищелкнул ножками. Канцелярист ждал.
«Зови!»
— велел ему Пуфс. В кабинет вошел Виктор Шилов. Пуфс долго сверлил его взглядом, однако новоприбывший даже глазом не моргнул. Он стоял, щеголевато одетый в недавно приобретенный белый костюм, и с явным удовольствием разглядывал узкие носки коричневых из узких ремешков плетеных ботинок. «Вам письмецо», — сказал он, протягивая начальнику русского отдела свиток. Пуфс придирчиво оглядел печать и снова перевел взгляд на Шилова. Тот демонстративно, с явным вызовом зевнул. Начальник русского отдела углубился в чтение свитка. Он никогда не ощущал себя героем, поэтому, когда в руках у него оказался приказ возглавить нападение на огненные врата, глава русского отдела смутился и долго накручивал на палец бородку. В Тартаре было много достойных стратегов, существовала и черная дюжина, однако Легул почему-то требовал этого от Пуфса. Аргумент был один – нарушить баланс сил пока не представляется возможным. Пуфс, глава русского отдела, значит и командовать ему. Письмо Легула было деловитым и сухим. Горбатый карлик, прекрасно ощущавший стилистические грани в рамках строгого канцелярского стиля, называл Пуфса исключительно уважаемым и ни разу дорогим. Больше всего Пуфса смутила приписка. «При планировании операции прошу вас учесть, что удерживать врата после их захвата не обязательно». Особых подкреплений Легул Пуфсу не посылал, обещая лишь несколько толковых тартарианцев, и, кроме того, рекомендовал некого юношу, Виктора Шилова, выросшего в большой пустыне и немного владеющего мечом.
«Шилов, это, конечно, ты. Ничего не хочешь добавить?» – мрачно поинтересовался Пуфс.
«Италия», – сказал Виктор, продолжая любоваться ботиночками. Пуфс улыбнулся белыми, в трещинах губами.
«Ты... как тебя там? Действительно владеешь мечом?»
«В плане собственности, безусловно», – вежливо ответил юноша. Он презирал Пуфса настолько очевидно, что не трудился этого скрывать. Для него, выросшего в Тартре, где даже песок убивал, ночью живой струйкой втекая в горло, жизнью были усвоены два закона. Вокруг одни враги, и мрак уважает только силу. Нет смысла заискивать.
Пуфс посмотрел на новичка с интересом. Ты хорошо знаешь главу канцелярии?»
Ему пришло в голову, что Легул никогда не присылал бы к нему случайного человека, да еще с собственным письмом. «Немного», — лениво отозвался Шилов и так неподражаемо передал пары штрихов выражения лица Легула, что Пуфс испугался даже улыбнуться. Мало ли, с какой целью подослан этот паренек. Некоторое время Пуфс перечитывал письмо, пытаясь между строк углядеть, должен ли он, атакуя валькирий, сберечь Виктору Шилову жизнь. В свитке это никак не прочитывалось, но своим опытным в делах мрака носом Пуфс унюхал, что Легул юношей дорожит.
«Не хочешь отдохнуть часик? Там между плахой и дыбой есть раскладушка», — приветливо сказал он.
Плаха, гильотина и дыба — не муляжи, а с реальной истории были элементами нового оформления приемной, продуманного лично Пуфсом. Как показывала практика, они помогали арендателям стать сговорчивее. «Я лягу на скамью для распиливания. У нее высокое изголовье, подушка не нужна», — равнодушно ответил Шилов. Пуфс тревожно моргнул. «Хорошего мальчика прислал ему Легул». Когда Шилов ушел, Пуфс как паук забегал по кабинету. Изредка он боком подскакивал к столу и что-то спешно записывал. Именно потому, что новый начальник русского отдела был трусом, операцию он продумал тщательно, как ее никогда не спланировал бы ни один храбрец. Когда все было готово, он подбежал к двери, выглянул и позвал. Спустя минуту в кабинете Пуфса стояли комиссионер по прозвищу Штрих-код и два младших стража-канцеляриста, самые исправные подчиненные нового начальника русского отдела. Всех их отличало адское честолюбие, а Штрих-кода еще и бугристый нос. Этот нос очень облегчал Штрих-коду работу. Сотни порядочных граждан лишились Эйдеса лишь потому, что презрительно относились к приставучему пьянчушке, который, вцепившись им в рукав, нес явную чушь, требуя отказаться от какого-то Эйдеса. Учитывая, что момент всегда подбирался тактически верный, вроде опоздания на поезд или самолет, результативность была исключительной.
«Предстоит опасное дело. Найдите и приведите мне мое боевое тело», — велел Пуфс.
Канцеляристы засмущались и плечиками выдвинули вперед комиссионера. «А если...» — опасливо начал Штрих-код.
«Что если?» — резко спросил Пуфс.
«Если оно не пойдет или начнет драться».
О мощи боевого тела Пуфса в русском отделе слагались легенды. «Оно пойдет. Оно очень любит что-нибудь сладенькое», — с холодным раздражением ответил Зиги Пуфс.
«Да, но среди ночи...»
«Оно любит что-нибудь сладкое круглосуточно. Главное, не попадитесь его мамуле под...»
Пуф замялся, выбирая между «под горячую руку», «под горячую ногу» или «под горячую магию». Ничего не выбрал, злобно ощерился и приказал своим сотрудникам проваливаться. Молодые стражи сгинули сразу, а Штрих-код притворился, что принял приказ буквально. Он завертелся на месте, замахал руками и, придав лицу дурковатое выражение, шурупом вкрутился в пол.
«Клоун!» — проворчал Пуфс.